Всем привет, здравствуйте. Это программа «Ключевые события». Прямой эфир из берлинской студии «Эхо», за которую спасибо Максу Курникову. Здесь Татьяна Фельгенгауэр. И я рада приветствовать в этой студии Андрея Пивоварова. Политика дебютирует в программе «Ключевые события».
Очень приятно.
Очень
спасибо,
радостно, Андрей. Иван Филиппов, ведущий брекфаст-шоу, писатель, журналист, автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Вань, привет.
Привет.
Ну что, традиционно спрашиваю вас о главных событиях прошедших 7 дней. Зачем следили вы, ну и потом подробнее обсудим каждое. Андрей.
Ну, событий, наверное, не так много было на этой неделе. Из того, что я заметил, наверное, такие яркие вещи были, наверное, это вот новость о сокращении в «Газпроме», достаточно удивительная, когда, в общем-то, крупнейшая компания, богатейшая в прошлом, сейчас заявляет о том, что у нас не хватает денег на аппарат и сокращает свои издержки. Наверное, правильно, вот, может быть, сокращает еще свои амбициозные планы по постройке новых газоскребов в Петербурге, моем родном. Но это, наверное, то, что меня зацепило. А так, мне кажется, сейчас мы все ждем и живем предвкушение, наверное, того, что предвкушение, может, неправильное слово, а события в Америке, когда мы увидим инаугурацию и какие-то обещания сбудутся, какие-то не сбудутся. Я думаю, что вот это будет яркое событие в следующей неделе уже.
То есть в ожидании Трампа.
Не то, что в ожидании, но это как говорится, купим попкорна и будем смотреть.
Да, это совершенно точно, да. За попкорн у нас обычно отвечает Иван Филиппов. Вань, что у тебя?
Слушай, ну у меня, наверное, все-таки сделка с Израилем, с Хамасом, потому что ничего более важного, как мне кажется, на этой неделе не происходило. И тоже это, вероятно, связано с ожиданием Трампа, и все ждут, весь мир действительно замер. И потом, я думаю, мы про это отдельно поговорим. Российские изотавторы тоже, разумеется, ждут Трампа, ждут на самом деле со смешанными чувствами. Кто-то надеется, кто-то боится. Вот. Но если главное событие, то главное событие – это возможное возвращение израильских заложников.
Ну, я все-таки надеюсь, что уже не то, что возможно, а прям-таки скоро. Но здесь так много непредсказуемых факторов. Буквально в течение суток там все дрейфовало от того, что сделка есть, до того, что нет, сделка срывается, обратно к тому, что нет, все-таки сделка состоится. И в этом смысле это, конечно, очень тревожно и очень нервно. Андрей, следишь за
регионом? Слежу, безусловно, честно сказать, более чем слежу, переживаю, болею, потому что впервые, наверное, об этом услышал еще, когда был в камере, когда вот это было нападение октябрьское, и, в общем, все развитие дальнейшее, и, конечно, эта эскалация, которая была, и, в общем, это, наверное, то событие, которое влияет целиком на состояние мира, потому что за Ближним Востоком следит у нас вся страна, мне кажется, весь мир, и то, что удается сейчас достигнуть какого-то соглашения, пускай и такого соотношения, когда мы меняем там 33 человека на 2000, но важно, что это состоится, важно, что люди вернутся домой, и здесь можно только держать кулаки, чтобы ничего не сорвалось.
Важный фактор в том, чтобы сделка состоялась, это, конечно, участие США.
Трампа.
Да. И с одной стороны, кажется, что изрядные усилия прилагала администрация Байдена, но кажется, на Нетаньяху гораздо больше влияния имеет Дональд Трамп. И здесь давайте, может быть, мы немножко поговорим про ожидания. Вот сегодня буквально читал новости, что на инаугурацию Трампа от России представителей не будет.
У меня есть другая информация, что именно России не будет, но российская оппозиция там должна представлена быть, там будут представители.
Российская оппозиция.
Ну, будет, да, поэтому здесь, я думаю, что надо смотреть, но насколько я знаю, что будут люди, которые представят российскую оппозицию там.
Ой, это интересно. Вот давайте тогда поговорим подробнее про это. Вань, я так понимаю, что твои подопечные тоже ждут.
Слушай, мои подопечные в ужасе от, как сказать, от неизвестности. Они ждут Трампа, но они совершенно не понимают, чего ждать от Трампа. Потому что, скажем так, сердце успокоилось примерно на следующей позиции. Наверное, Трамп может прогнуть Киев. Наверное, Трамп симпатизирует Путину, но все равно он американский президент, все равно это американские интересы, и все равно там не будет ничего, что мы могли бы посчитать своей победой. Поэтому они его ждут, ну, как бы с разной степенью страха. Есть, например, замечательная теория, она мне очень понравилась. Один из авторов написал, что вот сейчас придет Трамп, скажет своему лучшему другу Маску, чтобы он отключил российской армии Старлинки. А поскольку российская армия критически зависит от Старлинков, то это как бы такой, знаешь, с одной стороны, теория заговоров, с другой стороны, если вдруг это технически возможно, если вдруг Маск решит это сделать, то это будет огромная проблема.
Иван, хотел поделиться, перед эфиром обсуждали, что, ну, я стараюсь поддерживать связь с теми, кто тут в России. И у меня есть разные друзья. Я в прошлом футбольный болельщик. И остались ребята, с которыми вместе ходили на трибуны. И не так давно с одним из них списывался. Он мне говорит, я говорю, ты меня, конечно, не поддерживаешь. Но, в общем, я подписал контракт. И он находится, соответственно, сейчас непосредственно далеко от линии там, боестолкновения. И я удивился. Говорю, ты сидишь в интернете. Говорю, я знаю, что есть запрет на, там, на использование телефонов. На что? Я не знаю, правда ли это. То есть, ну, в принципе, достаточно такие раньше были там доверительные отношения. Говорит, нет, мы там приобрели Starlink и пользуемся.
Получаем мы Starlink'ом. Закрытые телеграм-чаты, этот самый Discord. В принципе, телеграмчик. Нет, там интернет есть у всех. И когда пишут не про войну в значении ведения боевых действий, а там какие-нибудь авторы, например, я не знаю, какой-нибудь канал «Убежище номер 8», иногда рассказывают про быт. И кино они там смотрят, и новости они все читают, и в телеграме они там все сидят. Кашеварова про это очень много пишет, про то, что военный, находящийся даже на линии боевого соприкосновения, из-за того, что у него в руках смартфон, очень глубоко вовлечен в жизнь. Это есть одна очень хорошая теория, ну, в смысле, он может быть вовлечен до такого состояния, что, условно, у него приложение Сбербанк онлайн, и он из окопа платит коммунальные за квартиру семьи, которая живет
где-нибудь вот эти... там в Москве. Я думал, ты скажешь, он из окопа переводит деньги командиру.
Нет, а это, кстати, тоже есть. Это, нет, слушай, там все есть. Там и это тоже есть.
А запрет смартфонов уже сняли?
Нет, на него положили болт. Примерно с момента как бы, подписания.
Данного указа.
Да. Да.
Угу. Что, Андрей, ты видишь в этом приходе Трампа? Потому что, с одной стороны, мы уже видели Дональда Трампа как президента, а с другой стороны, сейчас какая-то другая абсолютно итерация Трампа, в том смысле, что у него за спиной уже и штурм Капитолия, и скандалы, и суды, и обида, и желание отомстить, и все на свете. Я уж не говорю про то, что рядом с ним теперь Илон Маск.
Ну, не буду оригинальным, это неопределенность. То есть мы понимаем, что те громкие заявления, которые были у него наперед выборной кампании, сильно отличаются от того, что будет происходить сейчас. Я думаю, самая яркая характеристика стала то, что, наверное, никто не слышал в период кампании о планах там, купить Гренландию, там, захватить какие-то новые территории, присоединить Канаду. То есть мы понимаем, что как бы игра начинается с чистого листа. И что из них пиар-повод, что из них реальность, мы сможем оценить только в ближайшее время. Единственное, что мы видим прямо четко, что уже вот те грандиозные планы закончить войну за 24 часа, они уже даже в прогнозах переносятся на 100 дней, на полгода. И вот здесь, наверное, я думаю, что это более реалистичный план. То есть, видимо, будут кого-то продавливать, будут какие-то длительные там переговоры, соглашения. И здесь, мне кажется, это повлияет на нас в первую очередь, потому что, ну, все-таки то, что происходит сейчас, то, что я вот читаю Ивана в канале, то, что по другим источникам, то та скорость, которой там Владимир Путин перемалывает нашу армию, наше население, оно все-таки, мне кажется, достаточно, ну, слишком высокое. Да? И если этих переговоров и каких-то вот первых заморозок не будет, а мы видим, что их не будет, здесь, наверное, можно говорить, что уже к весне, может быть, к середине весны нас может ждать новая мобилизация. Ей часто пугают, но мне кажется, что вот здесь надо говорить именно про это, что если Трамп не выполнит те красивые обещания, которые были, вот это предположение может стать реальностью. Здесь, Иван, не знаю, поддерживает мою позицию или парирует, как по его ощущениям?
Ну, смотри, нет, на самом деле, одна единственная вещь, в которую я не верю в мобилизацию, просто потому что, ну, смотри, как это там устроено. Последние два года Z-авторы, военные авторы, околовоенные, волонтеры, все на свете говорят, срочно нужна мобилизация, не хватает людей. Для того, чтобы выполнить хотя бы отчасти задачи, поставленные Владимиром Путиным, нужно кратно больше людей. Там, словом говоря, не 600 тысяч, а 2 миллиона 600 тысяч. То есть, нужно вытащить 2 миллиона мужчин из России в вооружить, дать броню там, и так далее, отправить воевать. В чем там проблема? Там проблема, на самом деле, одна на другой. Самая главная проблема – это чем они будут воевать. Вот тенденция, это, которую я сейчас фиксирую, которую фиксируют все остальные люди, которые следят за войной внимательно, эта тенденция удивительная. Мы уже все привыкли к тому, что на фронте гражданский транспорт – это логистика. Подвоз боеприпасов, эвакуация раненых, там, подвоз воды и так далее, и так далее. Это все делают на гражданских буханках, Нивах, там, Хюндаях, на чем угодно. Но сейчас мы вторую неделю видим, и про это пишут Z-каналы, как эту технику, гражданскую технику, используют при штурмовых действиях. То есть это вряд ли происходит от хорошей жизни. То есть если у тебя есть условно БТР и танк, ты на буханке штурмовать посадки не поедешь. А если ты видишь колонну гражданской техники, которую отправляют в штурм, то это очевидно означает о том, что с бронетехникой уже тоже, в общем, как-то все. Не слава богу. Понятно, что не на всей линии фронта, на отдельных участках, но тем не менее. Поэтому вопрос мобилизации первым делом утыкается в вопрос обеспечения. Волонтеры, которые помогают российской армии, объясняют это следующим, формулируют это следующим образом. Они говорят: ребят, мы сейчас на пределе возможностей закрываем типа десятую долю того, что нужно. Если вы мобилизуете туда еще 2 миллиона, оно все схлопнется, потому что нас просто не хватит. У нас нет ни денег, ни сил, ни возможностей, ничего, там даже транспорта банально. Это раз. А два, и это на самом деле, мне кажется, не менее важная вещь, это если ты объявляешь мобилизацию, что ты делаешь с первой волной мобилизованных? Ты их возвращаешь обратно, тогда тебе нужно мобилизовать больше народу. Ты их оставляешь, тогда это единственная ситуация, в которой я готов поверить в солдатские бунты. Вот если будет новая мобилизация и не вернут первых, то вот тут я верю в солдатские бунты, потому что они там воюют третий год на пределе абсолютно возможностей.
Только знаешь, мне кажется, я до сих пор помню, как я перед самым началом войны еще писал статью, в которой абсолютно уверенно и аргументированно писал, что почему она не может начаться, да, потому что там не хватит того, потому что потери будут там чисто даже материальные больше, чем есть, но реальность вот часто бывает так абсолютно нерациональна, и я исхожу из того, что просто людей не хватает, может быть.
Да? Так то есть, здесь... людей не хватает, вот. Людей не хватает уже год.
Да, и сейчас вот с точки зрения того, что пишут, по крайней мере, по количеству потерь ежедневных, да. такого, мне кажется, градуса потерь не было давно, и поэтому здесь уже вопрос, мне кажется, стоит, ну, удержание даже позиции.
Смотри, я абсолютно понимаю твою точку зрения, и действительно, ну, как бы, в той логике, в которой принимаются решения российской властью, возможно, абсолютно все, с этим невозможно спорить, но я всегда думаю вот о чем. Вот есть война, которую видим мы. Есть война, которую видят воюющие сейчас в Донбассе или в Курской области военные. А есть война, которую видит Владимир Путин. И это три очень разные картинки. И мы с тобой можем видеть, условно говоря, там вот эти сотни и тысячи видео, на которых видны потери, на которых видны там колонны сгоревшей техники. До сих пор, кстати, колонны горят. Третий год пошел, заканчивается. А знает ли он об этом? Докладывают ли ему об этом во всей полноте? Потому что решение мобилизации только его. Для того, чтобы он его принял, надо, чтобы не все хорошо, мы берем один город за другим, и наши войска, значит, бодро продвигаются, освобождая новые и новые территории. А Владимир Владимирович, у нас типа люди закончились, дайте, пожалуйста, еще. Это все-таки разные вещи.
Ну, мне кажется, что здесь еще вопрос в том, насколько получается искать людей за деньги. Вот, Андрей, ты рассказываешь на примере какого-то своего знакомого, да, что человек подписал контракт. Тут надо сказать, что в чате отдельный вопрос, что типа, как он подписал контракт, почему вы общаетесь с людьми, которые, значит, идут. Но я думаю, что ты, если захочешь объясниться, и объяснишься. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что все еще есть люди, которые готовы за деньги идти убивать.
Ну, что объяснить, почему общаюсь? Мне вообще кажется важным все-таки иметь какое-то понимание того, что происходит по ту сторону. Да, там мы начали разговор с человеком с того, что говорит, ты, конечно, меня не поддержишь, он знает там мою ситуацию, следил за мной, знает мои взгляды, и мы пересекались исключительно вопросом там поддержки любимого футбольного клуба. И стараюсь следить за тем, что происходит, да, следить за пабликами ВКонтакте, в которых есть информация, потому что только снизу можно получить какое-то понимание того, о чем люди думают, о чем переживают. Поэтому, ну, мне кажется, это важно поддерживать, потому что, находясь за границей, это немножко другая атмосфера и другие, может, источники информации. А что касается количества людей, которые подписывают здесь, ну, мы видим, что сколько там, 3 миллиона последняя, по-моему, сумма была в Самарской области, если память не изменяет мне, да, по-моему, максимально было 3 миллиона уже. То есть эта сумма постоянно растет, и есть конкурс за этих людей, за какую-то конкуренция между регионами, да, и, да, к сожалению, это все растет, но здесь количество людей, которые требуются, мне кажется, оно вот уже не перекрывается теми людьми, которые готовы там рисковать за деньги, или теми людьми, которые готовы уходить там из-под следствия или из колоний, которых вербуют на войну. Поэтому, вот, на мой взгляд, все-таки риск мобилизации, именно если там сделка или переговоры затянутся, он вырастает кратно.
Ну, допустим, нет, я могу тебе сказать, что пишут по этому поводу военные авторы. Они про это пишут пятый месяц, что людей нет, что все меньше людей идет на контракт, что несмотря на то, что выплаты растут, льготы растут, долги прощают. Это на самом деле влияет лишь маржинально, потому что количество необходимого Вот это очень важный момент. Это не означает, что вообще не идут. Это означает, что потери примерно в ноль с пополнениями. А нужно, чтобы потери были сильно меньше, чем пополнение, потому что иначе невозможно наступать. Это, собственно, логика войны. Вот. И они давно про это пишут. И, кроме того, из-за денег возникает огромное количество сложностей, которые, на самом деле, так снаружи, наверное, не очень очевидны. Например, помнишь эту историю про то, что в декабре подписал Путин указ, что прощают долги до 10 миллионов рублей, угу, если ты подписываешь в декабре 2024 года контракт?
Например, акцию в магазине такую, мне
кажется. На что вот люди, воюющие с первых дней войны, вот так вот сели и сказали, вы что ли, а мы? То есть они три года сидели на диване, ждали, пока им принесут, значит, максимальные льготы. А нам что? Ну, как бы они даже ответили, что, но опять-таки мета не запрещает материться. Вот, поэтому нет, там проблема с тем, что нет людей, есть. Там на самом деле много чего уже не хватает. И у меня в голове, по крайней мере, это все всегда, ну, как бы, утыкается в решение Путина, которое должно быть принято, исходя из его понимания процесса. Если он понимает, чего действительно не хватает и какие действительно проблемы есть, да, тогда, может быть, будет мобилизация, да, тогда, может быть, что-нибудь еще будет гораздо менее приятно. Но для этого нужно, чтобы он видел объективную картину войны, а видит он ее или нет, мы не знаем.
Какую папочку положат, мы до конца не знаем, вот, но понимаешь? Доберутся к нам
тоже. Слушайте, а, кстати, по поводу того, кто что видит, объективно и необъективно. Никто не упомянул, что на несколько часов в России установился чебурнет. Вот. Я понимаю, что вряд ли это можно отнести к ключевым событиям недели, потому что чебурнет появлялся уже не раз, на подольше, на покороче, но тем не менее. Насколько, как вы считаете, 2025 год будет годом, когда российская власть все-таки попытается прижучить это свободное более или менее пространство?
Ну, как я воспринимаю со стороны, это похоже на такой тест, который прошел. То есть у нас есть там тест-драйв, система может ли она блокировать. И я обратил внимание на другую тревожную новость, по-моему, этого же периода, когда читали, что новогодние праздники у нас ВКонтакте обошел YouTube. Вот это вот было, мне кажется, более тревожно, потому что единственное, что останавливает, мне кажется, блокировки Ютуба, это вопрос замены. То есть пока у нас нет возможности предложить там не там политически погруженным пользователям, а обывателям замену того, где они могут смотреть рецепты, какие-то сериалы или ну, какое-то досуговое видео, блокировать сложно. А как только эта замена появится, вот тут, мне кажется, шанс высок. И я думаю, что будут еще тесты, я думаю, что будут еще какие-то проверки. И зависеть будет, в первую очередь, мне кажется, от охвата. То есть, если смогут они по количеству перехватить, то да. То есть, вопрос замены.
А я тут воспользуюсь, как сказать, логикой, которую Андрей, которую Андрей использовал. Ничего нельзя исключать. Думаю ли я, что это произойдет? Скорее нет. Но это абсолютно не означает ничего. Это действительно завтра вдруг решат, что хватит, наигрались в свободный интернет, нам нужна Великая Китайская Стена. Ну, будет Великая Китайская Стена. В способности российской власти что-нибудь запретить и поломать я никогда не сомневался. Мне кажется, это как раз вещь, которую они как бы гарантированно хорошо всегда делают.
Да, это есть такое.
Давайте продолжим новости, обсуждение новостей из России, потому что за пятницу пришло сразу несколько, мне кажется, важных очень новостей, которых надо сказать. Во-первых, адвокатов Алексея Навального приговорили к реальным срокам до 5,5 лет по делу об участии в так называемом экстремистском сообществе. Вадима Кобзева приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии, Алексея Липцера к 5 годам, а Игоря Сергунина к 3 годам и 6 месяцам. Ну, мне кажется, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что вот эта вот месть, прям вот тупо месть, продолжающаяся Алексею Навальному и всем, кто был так или иначе с ним связан. Не знаю, может быть, вы это видите по-другому. И как будто дело адвокатов привлекло, ну, совсем мало внимания. Не знаю, Андрей, у тебя какое впечатление?
Ну, во-первых, согласен, что это абсолютно нефть, абсолютно месть, потому что, ну, безусловно, что если бы это были адвокаты другого человека, такого бы дела не было. Но в то же время я обратил бы на еще один факт важный, то есть это прецедент, потому что на политическом деле обкатали механику, но теперь у следствия появляется отличный механизм. Вам не нравится адвокат, вы всегда можете вменить ему что-то новое. То есть Ну, на практике вы общаетесь с адвокатом всегда, не знаю, передайте там маме привет, передайте жене, чтобы она оплатила там ваши услуги, например, там, с такого-то счета. Передайте моему другу Василию, что долг, который он должен вернуть, надо отдать, предположим, там, не знаю, такому-то там человеку. И вы просите какие-то бытовые вещи. Он пересказывает вам что-то, например, какие-то новости. И дальше вопрос экспертизы. Вас записали, а что это было за просьба? Это была просьба в рамках нового какого-то там преступного замысла вашего, продолжение, не знаю, там, дело по мошенничеству, дело по грабежу, или дело почему-то еще. То есть придумать можно, экспертизу сделать любую. И фактически у следствия появляются отлично развязанные руки, которые можно сказать, ага, вы там какие-то странные жалобы подаете, да вы сейчас с ним в коллективе пойдете. То есть это все ваше ОПС, которое работает. Поэтому, безусловно, дело адвокатов политическое, но, безусловно, это еще и удар по всему адвокатскому сообществу. Мы там слышали на первом этапе такие достаточно робкие там, попытки защитить их от адвокатского сообщества. Понятно, что не все возможно сейчас сделать, но я уверен, что сейчас во многих кабинетах, многих адвокатских палатах люди это обсуждают, потому что адвокат – это такая ниточка с волей. Вот я по себе помню, что всегда там, да, ты не можешь писать ни о чем, ты можешь что-то рассказать, тебе что-то рассказали, да, и вот как трактовать это, а в материалах дела Навального, там, то оперативные записи ведутся, да, и получить на самом деле санкцию на проведение оперативных действий в колонии или в СИЗО, да можно. Чей-то рапорт о предполагаемом преступлении, они включают запись, после чего вопрос экспертизы. То есть механика проработана, поэтому это, конечно, очень такой жесткий прецедент, и вот именно в плане защиты, там, да, адвокатской защиты теперь будет намного сложнее.
Вань, добавишь что-нибудь?
Нет, я совсем согласен, это прям, это ровно так и есть. Это месть, и это создание прецедента, который еще даст больше возможностей силовикам для разнообразного беспредела, шантажа, грабежа, что хотят. Не только политически совершенно.
Продолжим вестник медиазоны, как я это называю. Политику Льву Шлосбергу предъявили обвинение по уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагента. Подписка о невыезде, он может находиться только внутри Псковской области. Вот это что? Ну, Лев Шлосберг, он остается в России, ну... Дальше я не буду ничего говорить. В общем, каждый оценивает высказывание Льва Шлосберга, как считает нужным. Тем не менее, решили посадить?
Я думаю, что решают давить на то, чтобы он уехал. То есть это прямое давление, угроза. Он сопротивляется, он делает шаги, которые он считает правильным. И знаете, у меня была большая дискуссия по этому поводу в социальных сетях, когда там некоторые люди там, в том числе уважаемые мной политики, которые находятся в эмиграции, достаточно накинулись на него за его интервью, в которых действительно были спорные моменты. Но с моей точки зрения, мы можем критиковать людей, когда мы находимся с вами, предположим, в уютной берлинской студии, например, да, или, предположим, человек находится в эмиграции. Но если человек находится под уголовным делом в России, да, если у него прямой риск того, что в 6 утра к нему придут снова и заберут уже там не на допрос, а прямо там в ВВС и в СИЗО, в этом случае, и если вот те слова, которые он говорит, те интервью, которые дает, это такая линия защиты, я не вижу в этом ничего плохого. Пускай так будет. Критиковать их отсюда я не считаю возможным.
Андрей, ты так говоришь, как будто бы люди, которые критикуют отсюда, да, что называется, находятся в каком-то идеально прекрасном положении. Вот у Ильи Яшина, например, к его родителю вчера приходили с обыском, увезли на допрос. Любой, у кого остались родственники, близкие, неважно, просто знакомые люди, они находятся буквально в заложниках и под угрозой. Поэтому довольно странно говорить, что типа, ну, вот раз вы в Европе, то вы не имеете права никого критиковать.
Слушай,
вы,
а я дай-ка добавлю, потому что да. Я как раз был с той стороны, которая с тобой спорила, потому что всегда есть опция не давать интервью. Я понимаю, я понимаю твою логику, но есть опция не давать интервью, есть опция не говорить вот этих вот вещей.
Смотри,
она же тоже есть. Вот, это же не обязательно. Товарищ майор не требует.
Давай так, мне не хочется, знаешь, не хочется решать субъектность этих политиков, которые говорят, но, как мне кажется, есть определенные, там, может быть, условия, линии защиты, которые у них есть. Идти на них – это их право. И я надеюсь, что в будущее, там, грубо говоря, идти или не идти – это их право. И в будущее там, России, которая, надеюсь, скоро наступит, избиратель решит за нас, кто прав, кто виноват, все-таки мы политики. Но когда, находясь, да, безусловно, там у нас есть там близкие, у нас, может, есть какие-то хорошие друзья, которые остались в России, которые могут подвергаться давлениям. И это тоже большой рычаг. Но я говорю про личную безопасность, да, я говорю про конкретного человека, который делает выбор. Поэтому мне кажется, что здесь я лучше пропущу и промолчу здесь. Если он не промолчал там, а я промолчу здесь, это будет нормально и правильно, как мне кажется. И тот же Илья Яшин, который ты упомянула, как я помню, не критиковал никакого выступления. Мне кажется, если человек из России, ты говорит, ну, значит, проще не заметить. Если человек переедет там в Турцию, в Берлин, или куда-то еще, тут уже, как бы, мне кажется, спрос будет по другому формату.
Ну, допустим. Нет, я на самом деле вот спорить с тобой на этот счет точно не собираюсь, но у меня, конечно, вопрос, почему он не уезжает.
Ну, это тяжелое решение. Просто я здесь очевидно, я вот понимаю то, что... прекрасно, что, грубо говоря, его там, его мотивацию здесь. Ну, это всегда очень тяжелый шаг же. Он понимает, что этот отъезд может быть на полгода, а может быть на всю жизнь. И, ну, по-человечески это всегда трудно, да. Не, если не, был бы выбор, то
здесь все здесь находятся,
понимают, да. Поэтому давай вот все-таки
отложим. Это реальная тюрьма впереди. Это такая прям настоящая.
Ну, это его выбор все-таки. Да, здесь... Хотя здесь, знаешь, вот я с тобой согласен. Здесь вот с точки зрения того, что тюрьма или что-то еще, я абсолютно уверен и считаю, что если есть шанс кого-то спасти, если шанс есть уехать, то это надо делать. Сегодня пришла новость о том, что Котов уехал. Вот. Я абсолютно счастлив по этому поводу. Я считаю, что если есть зона риска, если вы понимаете, что такое прецедент есть, то абсолютно правильным и рациональным решением будет ехать. Конечно же, да, там вот есть позиция там Шелотберга, есть позиции других людей, но вот чисто рационально это лучше, чем давать еще одного заложника Путину, потому что обменный фонд или там количество политзаключенных сейчас, а он настолько огромным, что столько красиков мы не наберем, и поэтому, безусловно, лучше уезжать.
Ну, да, у Льва Шлосберга при этом очень жесткая позиция оставаться в России, и в этом плане, конечно, эта позиция заслуживает уважения, и, знаете, мне кажется, это повторение того обсуждения, там, типа, зачем вернулся Алексей Навальный, он же все понимал, что произойдет, ну, вряд ли он думал, что они его убьют, но он точно знал, что они его посадят. И у меня всегда один ответ, не лишайте Алексея Навального субъектности, и в этом смысле, да, когда ты говоришь про то, что уезжать, не уезжать, не лишать субъектности человека, который принял это решение. Ну, я уверена, что он прекрасно понимает все риски и осознает, что это для него. И решение можно уважать, можно принимать, не принимать, но уважать нужно.
Абсолютно согласен. Я говорю, что просто свой совет, свою позицию. То есть я же могу об этом говорить, как человек, уже находящийся, к сожалению, здесь.
К сожалению.
Да.
Ну, да. Ну,
не на свободе в России, скажем так, давайте правильно переформулирую. Так. Да.
Да, потому что я думаю, что как бы, многие скажут, что, к счастью, Андрей,
конечно,
находится
здесь.
Конечно, да,
я говорю, ну, и сравнивать Карелию и, конечно же, там, другие города, да, другое.
Окей, давайте...
Слушай, возвращаясь на секунду к Трампу, вот эта вот вся история про заложников, она, я читал последние два дня обсуждения, и обсуждения эти, как мы понимаем, очень бурные, и очень много людей в Израиле или настроенных произраильски, которые называют сделку плохой, которые критикуют, которые считают, что Нетаньяху продавил Трамп, что сделка – это поражение Израиля. И этот, ну, как бы про это можно отдельно сейчас поговорить, но эта логика распространяется и на войну с Украиной. Они говорят, вот посмотрите, если Тель-Авив Трамп сумел продавить, значит, он сделает то же самое и с Киевом, значит, мы можем опасаться и какого-то неудачного конца этой войны, потому что ему важнее закончить ее любой ценой, а не учитывать мнение сторон, например. И вот это, конечно, на самом деле штука такая пугающая.
Ну, если я правильно понимаю, там все-таки, да, это вопрос... как бы прописано, что это временное перемирие, и самое ценное, что возвращается, по-моему, 35-33
человека. Из которых 10 – это тела.
Да, но они возвращаются. Мне кажется, вся история борьбы Израиля всегда стояла о том, что не возвращали даже тела.
Да,
даже
сзади
одного
так.
человека, если не ошибаюсь, рядовой
Гилад,
да, когда они сделали как бы почти невозможное. И мне кажется, здесь важно, что мы понимаем, что у них есть своя стратегия. Трамп может давить, но они вернули своих, и если там через 6 недель не закончится, как бы не будет продолжен обмен и продолжат дальше процедуры, я уверен, что ничто не помешает им дальше проводить операции.
Поэтому... Нет, ты понимаешь, что я как раз тоже думаю, что самое важное – вернуть заложников, я как как раз тоже радуюсь тому, что и там среди в списке, которых возвращают этот маленький малыш, которого совсем ребенка угнали в Газу. И мне в этом смысле очень близка позиция Сергея Усландера, который написал, очень точно говорит, что не нужно говорить, что сделка – это поражение Израиля, что поражение Израиля было 7 октября, когда этих людей похитили и увезли в Газу. Вот этот был момент. Сейчас это просто, ну, как бы фиксация потерь.
Мне вот знаешь, что поразило, что возвращаюсь, я в каком-то канале пророссийском видел такой комментарий нашего МИДа, что мы восхищены или довольны, что Хамас возвращает вот россиянина. То есть, казалось бы, ребята, вы дружите с Хамасом все эти 1.5-2 года, вы там принимаете их в Кремле, и вы не смогли решить, и теперь, когда договорился Израиль, вы говорите, вот хорошо, что мы вернули условно своего, да, но вот это цинизм.
А я, честно говоря, офигел от момента, когда Хамас поблагодарил за помощь Министерству иностранных дел Российской Федерации. Я такой, прошу, Хамас.
Может, просто мы не знаем, за какую помощь там, знаешь, может быть, там помощь такая была.
Не, нормально, учитывая то, что в эти минуты Путин там подписывает какой-то договор о сотрудничестве с Ираном, мне кажется, как раз все понятно.
Талибов не
хватает. Да, как бы российское государство и путинский режим дружат с террористами, официально признанными, неофициально признанными, с иранским режимом, все прекрасно, этот вась-вась. Другой вопрос, как долго это может продолжаться, потому что у Ирана есть... Кое-какие проблемы уже тоже, прям скажем.
Ну, во-первых, Иран, конечно, получил по щам во всем регионе, изрядно, в том числе от Израиля, изрядно, и у него, конечно, там сложностей добавилось, но это скорее повод больше дружить с Москвой, чем наоборот. Ты знаешь, мне кажется, что все эти истории про то, как Россия дружит с террористами, странами-изгоями и так далее, будет продолжаться ровно до того момента, пока этим странам от Москвы что-то будет нужно.
Пока, вот пока деньги есть, пока есть деньги,
пока есть ресурсы. Деньги, да, пока есть ресурсы, пока есть оружие, которое можно попросить, или что-нибудь, там, я не знаю, гадость, которую Москва может сделать какому-нибудь соседу Ирана, которую Иран сам, например, делать не хочет. Всегда есть что-то. Вот пока будет этот ресурс, с ним будем дружить. А, честно скажу, что вот продолжая эту тему, больше всего меня удивила новость про то, что в параде Победы в этом году, на 80-ю годовщину, примут участие военные из КНДР. И вот это, конечно, меня прямо...
То есть то, что военные из КНДР где-то там
боются, это нормально? К этому я уже в Курской области, я уже привык, какие...
Это я за полгода привык.
И, послушай, я увидел какое-то количество видео, я почитал какое-то количество текстов, и потом, как бы, когда ты день ото дня читаешь такое количество военных каналов, как там это делаю я, то ты привыкаешь довольно быстро к каким-то вещам. И тот факт, что северокорейские военные освобождают Курскую область, он как-то у меня уже устаканился в голове. А вот про Парад Победы, это как-то камон.
Братский народ. Я хотел вернуться к другому немножко повестке. Мы говорили с вами про политзаключенных. Я как раз в начале этой недели высказал не новую мысль, но мне кажется, она не была в паблике. Помните, про всю позапрошлую неделю мы обсуждали идеи по тому, как можно там обменять политзаключенных и как это можно действовать. Были разные идеи, и мне показалось, что в фокус попала такая достаточно, ну, достаточно такая, мне кажется, простая, но причем правильная мысль. А в Украине находится в тюрьме за сотрудничество с Россией, за коллаборационизм порядка 14 тысяч человек. Это люди, которые как просто были сторонниками русского мира, как-то высказывались об этом, так, в принципе, эти люди были наводчиками, там, в том числе были люди, которые там совершали преступления. И это примерно сопоставимо по количеству с тем количеством людей, которые и по политическим статьям, и за сотрудничество с Украиной, в том числе военные, в том числе диверсии, сидят в тюрьмах. И это гражданские, это не те люди, которых мы видим там на обменах военнопленных, это, например, яркий пример, это сторонники вот, Московского патриархата, церкви, которые были, гонения подвергаются, и кто-то из них находится под домашним арестом, кто-то в тюрьме, но это же огромный пласт таких вот сторонников русского мира, большей частью. И получается, что это такие те люди, ради которых формально война идет, ради которых Путина поднимает там, грубо говоря, знамя там, русского мира и освобождает их. И мне кажется, что вот здесь для нас было бы хорошим таким вот тезисом на потенциальный переговор сказать, окей, вы решаете там территориальный вопрос, финансовый вопрос, военнопленных, безусловно, а следующим пунктом поставить вопрос обмена вот этих людей. в этом не заинтересована ни Украина, ни Россия, потому что формально это люди как бы для них, ну, гражданские. Но в то же время здесь вот мы, как предположим, как гражданское общество, которое находится в изгнании, могли бы на удивление сотрудничать с тем сектором, который как раз изучает Иван. Потому что формально они же говорят, что мы же за русский мир, мы там патриоты, а это как раз те люди, которые совершали свои преступления с точки зрения украинского закона в поддержку русского мира и российской армии. И вот этот обменный фонд, он сопоставим. И вот это, мне кажется, то, что могло бы стать повесткой и реальным решением.
Тут, Андрей, приходится просто поверить, что Путин реально там какой-то русский мир освобождает. Мне кажется, что он просто Украину уничтожает, и плевать ему на всех этих людей.
Я-то это понимаю, но давайте зовите на слово. Он же говорит об этом. Он говорит об этом, что вот есть патриоты, которые, соответственно, хотят прихода русского мира. Вот, пожалуйста, освобождай, потому что здесь я эту мысль пришел не в Рождество, потому что как раз вот эта история про гонение там на украинскую церковь Московского патриархата, она как-то активно очень там педалировалась. И я говорю, пожалуйста, освобождайте их. Освобождайте, меняйте их на наших политзаключенных, например. И это, мне кажется, та ниша, которая не очень удобна для разговора. Но то, ну, что вот могло бы стать как так неудобно, но решаемо, количество подходит.
Понимаешь, просто мне кажется, что украинская сторона как-то сильно в этом всем не заинтересована. Мы, русские оппозиционеры, ей как-то не сильно симпатичны, и менять нас на преступников, там, людей, осужденных за даже антивоенные статьи, по антивоенным статьям, как-то вызывает у меня это скепсис скорее. Это, я понимаю логику, да. Это абсолютно нормальная рабочая логика, но просто мне кажется, что это не очень осуществимо.
Ну, если честно, наверное, оппозиционеров там так много, слава богу, не будет. Там мы говорим и про тех людей, которые, например, действительно совершали там, ну, с точки зрения российского закона преступления, в том числе силовые, я говорю про тех, кто там, ну, искренне или неискренне, скажем так, сделал поджоги, там, не знаю, подал на военкоматы. Вот эти же люди тоже существуют, и как раз они идеально подходят под тот коллаборационизм условно, за который люди осуждены были в Украине. Это общественная кампания, и здесь, мне кажется, как раз вопрос того, чтобы это предложение легло на стол переговоров, чтобы в момент, когда, грубо говоря, мы опирались не просто на наше желание, а на слова того же Путина и, предположим, на Z-сообщество, которое будет вытащить условно своих, а мы своих.
Ну, это, конечно, интересная мысль. Я просто даже пытаюсь у себя в голове смоделировать, как бы к ней отнеслось за это сообщество. Я как-то не до конца уверен, что оно…
Но это при том, что я давайте добавлю немножко фактуры. Например, если мы говорим про вот эти поджоги и прочее, просто как раз на этой неделе на Медиазоне вышло большое исследование, очень интересное, про то, как мошенники буквально разводят людей на вот эти попытки поджогов, на зеленку в урнах и прочее, прочее. И там часть людей судят по статье «терроризм». А как бы если идти по формальному признаку, конечно, российское государство скажет, что вы что, с ума сошли, мы террористов не будем освобождать.
Ну, во-первых, освобождали уже. Насколько раз говорили о том, что там был прецедент, когда перед Новым годом освободили парня, который на ПЖ был осужден. Первый раз, по-моему, за всю историю России был освобожден человек, осужденный за пожизненное преступление. Вышел из этого, из черного дельфина. Поэтому давайте, все, что говорит наша власть, это меняется через 2-3
месяца. Понятно, нет, тут не спорю.
Я понимаю про некую такую сложность процесса, но это, мне кажется, куда более реалистично, чем говорить о том, что давайте поменяем там людей на санкции или меняем что-то еще. Да, вот это понятная процедура, под которой есть идеологическая база.
Я поняла, да. Концепция – это людей на людей менять.
Продавливать, да, потому что Красикова нового мы не найдем, да, к сожалению. Там, да,
слушай, так хорошо, что мы не найдем нового Красикова, значит, он никого не убьет. Это все-таки нужно тоже как-то…
Красиков уже вон где-то на свободе ходит, поэтому чего ж там. Слушайте, а вот вопрос от нашего зрителя и участника чата или участницы, и не знаю, потому что это не имя и фамилия, но по важной очень теме, и тоже на этой неделе про это много говорили. Татьяна, спросите, что думают гости про экологическую проблему в Краснодарском крае и реакцию властей, если они знают, какая реакция политиков в Европе. Я просто обращу внимание, что у этой новости есть развитие, причем есть развитие уже в человеческом измерении. Около 150 человек обратились за медицинской помощью, это волонтеры, добровольцы, которые участвовали в очистке берега, в спасении птиц и Более того, там вот министр здравоохранения региональный отчитался, как у них все здорово и что все получили амбулаторную помощь, а те три человека, что были госпитализированы, уже выписаны, но он в своем официальном заявлении ни слова не сказал про молодого человека, волонтера, 17-летний мальчик, да, который погиб. И его семья утверждает, что умер он именно из-за токсичных испарений. Вот, и это, на самом деле, экологическая катастрофа, последствия которой длятся и будут длиться очень долго, и я думаю, что так или иначе это все равно относится к ключевым событиям.
100%. Ключевое, больше того, когда мы обсуждали до эфира, это как раз было то, что важно, и то, что правильно как продолжается дальше, потому что, да, приехало огромное количество людей, но мы очень характерно видим реакцию власти, которая не помогает им, все в основном сделано за счет либо их самих, либо граждан, которые живут там, и приезжают такие достаточно откормленные краснодарские ряхи и говорят, ну как же, мы же вам денег выделяли, тут миллиард, по-моему, выделен, видели, по-моему, это видео, да, когда приезжает человек и рассказывает про это. И вот это, мне кажется, очень острая точка, когда, ну, власть показывает свое бессилие, потому что и вот по таким точкам, мне кажется, это наиболее болезненно для них, потому что про антивоенный митинг сделать не сможете, там, да, выступить с какой-то политическим требованием, а за экологию, за конкретные вещи они не справляются, это то, что, мне кажется, надо поддерживать и максимально распространять, потому что это вот то, что, во-первых, очень, очень сильно влияет на жизнь людей, а для Краснодарского края туризм – это же один из основных методов ну, жизни просто, да, туризм людей, которые приезжают туда. И я видел видеозаписи, которые показывают, что чем больше, я вот не эколог, но вот люди, которые с ним разбираются, говорили о том, что чем больше будет температура, тем больше это вот осадок, который на Земле лежит, будет подниматься. И это катастрофа, которая не решится там за месяц. Да, это очень долгая история.
Слушай, меня искренне потрясла реакция власти, потому что это ситуация, как бы в которой совершенно очевидно, власть должна помочь. Это не политическая ситуация, это действительно настоящая экологическая катастрофа, произошедшая по халатности, ну, вот, вообще вся история с тем, что речные танкеры, отправленные в сколько там, по 30 лет каждому отправлены в море, ну, то есть она не могла не произойти, там нет ни одного сложного места. Почему вы мешаете, почему вы не помогаете? Так вот я читаю в Твиттере, в социальных сетях, эти всякие смотрю фотографии, видео, что там делают волонтеры. Это натурально делают, кажется, только волонтеры вообще.
У меня есть такой специфический опыт немножко, но я провел 1,5 года в краснодарской тюрьме и
пересекался.
Вот это экспертиза в программе «Ключевые события». Наконец-то, годная.
И, в общем, немножко проникся этим вайбом Краснодарского края. Честно сказать, это я после этого согласен. Если вы есть на федеральный Краснодарский край, правда, там хорошо. И я общался это правда, ну, по сравнению с другими тюрьмами вообще прекрасно. Но ты общаешься, в любом случае, с какими-то там был с нами чиновник сидел, по-моему, краевого уровня. Было несколько людей, которые бизнесом занимались. Из тех разговоров, которые я слышал между ними, это такой большой отрицательный отбор. То есть люди, которые приходят туда, приходят за деньгами. Кубань очень богата. Это и стройка, об этом мало говорят, но скорее это Сочи и именно Краснодар, это огромные деньги на стройки, это земля. И поэтому те люди, которые там закрепляются, зачастую зачищают поляну, и там, в частности, строительный бизнес мелкий просто весь выдавлен оттуда. Люди, которые стоят предприятия, выдавливают. Поэтому, когда мы говорим про решение проблем, как заработать, да, там знают и умеют, на чем заработать. Но то, что мы говорим, это ЧП, которое требует консолидации и хороших менеджерских каких-то качеств. И вот этого, как по крайней мере всех рассказов, которые я вот пересекался, общался с людьми, этого там нет. Поэтому я думаю, что у Москвы внимания не хватает на это, да, а на местном уровне, на региональном люди умеют вот только там попилить и отнять, к сожалению.
Вань, что думаешь по поводу ситуации в Краснодарском крае? Потому что, с одной стороны, кажется, что, ну, ничего нового, мы уже все видели. И наводнения были, и пожары регулярно бывают, да и разливы нефти и нефтепродуктов тоже. Но как будто в этот раз ты просто смотришь и думаешь, ну почему? Почему
да, 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 так? Да. Именно так. Вот в этот раз просто сидишь и думаешь, как бы, что мешает. Это абсолютный отрыв. Не, я согласен, я уверен, что это отрицательный отбор, я уверен, что ты прав, и я боюсь, что это, к сожалению, касается далеко не только одного Краснодарского края, а это просто как бы каждый раз мы об этом отрицательном отборе узнаем благодаря тому или иному ЧП или какой-то катастрофе. Вот, а с другой стороны, меня так радует, сколько там волонтеров, и это, конечно, не знаю, это...
Простите, наверное, позже помните, мне пришел в голову, я сейчас вот город забыл название, я помню, когда был, помните, прорыв воды, когда снесло...
Крымск?
как, простите?
Крымск.
Крымск, конечно, да. Я помню, как из Питера уезжали фуры с людьми, с нашими активистами, как бы друзьями, которые просто бросали на месяц работу и поехали туда работать.
Друзья там были,
да, и это, конечно, было такое массовое движение, когда это было, но это был тот же самый регион. Практически, смотрите, прошло 12 лет, 13 лет прошло, да, и ничего не изменилось. То есть фактически случилось ЧП, и опять со всей стороны идут люди, там из больших городов, из каких-то дальних, из Сибири приезжают люди, чтобы помочь. И это, конечно, с одной стороны, то, что гражданское общество живо, оно есть, и с другой стороны, показывает, что опять власть тут не готова. Хотя это богатейший регион. Богатейший регион.
Да, и здесь как будто бы смена местных чиновников вообще ни на что не влияет.
В худшую сторону. Слушайте, то, что рассказывают, вот, понимаешь, специфический контингент, но как они рассказывают, что если с предыдущим мэром можно было хотя бы говорить, то приходящий на смену человек, ну, просто приходит зарабатывать, да, то есть есть таксы, есть, ну, сами понимаете, что стоимость жилья в Сочи, она выше стоимости жилья в Москве, естественно, это лакомый кусок, на который всем хочется встать. То же самое там, и там метр жилья в Краснодарском крае, он вырос существенно больше, чем там в Петербурге или в Москве за последние года, поэтому это очень популярная, типа, популярная территория, куда хочется ехать, не заработать.
Я там тоже однажды очень хорошо отдыхал.
Ты сейчас рассказываешь. Так долго я, конечно, не
могу. Очевидно. И вместе другом, честно говоря.
Хорошо. Ладно. Завидую тебе. Вань, странный вопрос, но тем не менее, все-таки в нашей программе за кинематографическое отвечаешь ты, ну, про Дэвида Линча. Ну, ни слова. Ни слова про Дэвида Линча.
Великий. Он великий. И у меня в телефоне есть коллекция мемов с ним. Ну, это, как бы, наверное, все, что я готов сказать.
На этом, да, на этом, пожалуй, что еще.
Долина
обязательно, да и вообще и всех на самом деле. Иностранный агент сегодня появилась. В прошлую пятницу не было. Волновались, тревожились, ждали, не появилась. Сегодня есть и изрядный список. В основном, опять, журналисты. И Андрей Козенко – это журналист BBC. Анастасия Лотарева – журналистка BBC, тоже русской службы BBC. Эксперт центра Карнеги Берлинского Александра Прокопенко. В общем, все люди, которых вы прекрасно знаете. Антон Рубин из РСВРТ, нашего любимого. Проект «Идите лесом», кстати. «Идите лесом» вот великий. Это вот тоже добрались. Но причем, я обращу ваше внимание, что объявили иностранным агентом. Так Минюст опередил Генпрокуратуру, потому что Генпрокуратура, как мы знаем, объявляет всех нежелательными, а Министерство юстиции – иностранными.
Подожди еще.
Ну, понятно, что погашет.
Все там будем.
Логика вообще непонятна для меня, честно сказать, как они это поступают, но список, который каждый раз смотришь, очень достойные люди, и, конечно,
лучшие люди.
Там и Лотарева, Козенко, я читаю их достаточно давно, это люди, которых я помню, что мне через письма приходили распечатки, как раз их текстами, я это читал, как материалы, которые были для меня.
Я, кажется, не знаю никого, кто любит Россию, простите за пафос, больше, чем Настя Лотарева, какой он нахуй иностранный агент. Как бы попуститесь, дорогие люди. Или Андрей Козенко. Ну, это каждый раз какой-то абсолютный сюр. Но интересно, что будет дальше, потому что сначала объявили, в смысле, они же активизировали еще уголовные дела за неисполнение, как мы, собственно, сегодня и обсудили.
Да, так мне кажется, очень какой, ну, изуитский логичный ход, да, то есть они не находят какие-то там криминальные кейсы, не пытаются поймать на чем-то, что для людей, там, не знаю, там, может быть, представляется как преступление, просто маркируют и дальше за это. И это очень удобно, потому что вот этот сам бренд «иностранный агент», они всячески пытаются там через пропаганду, через что-то показать, как что-то такое, ну, непонятно, позорное, да, пытаются сделать. Все те, кто думающие, понимают, что на самом деле это просто маркировка несогласных, но это максимально трудность создает, конечно. Сегодня видел тред, девушка из Петербурга описывала просто, что она прошла, Дарья Хайкинен писала, что я прошел все собеседования, явно работа была не политическая, она там имеет сложную политическую позицию, не со всеми согласна, но она маркирована иностранным агентом. И она пишет, я прошел собеседование 3 уровня, меня взяли на работу, мы выслали офер за сутки до выхода на работу, мне пишет директор компании, говорит, ты знаешь, юридическая служба говорит, мы не можем тебя принять, хотя она не скрывала, что она иностранный агент. Это такой, конечно же…
Нет, людям, которые остались в России, это клеймо, это чудовищная проблема.
Действительно.
Еще хотела с вами поговорить про все никак я не успокоюсь по поводу Трампа и его планов. То, что было озвучено про встречу, про разговор, про общение с Путиным. Это вот просто Трамп что-то решил брякнуть, как он любит. Или вы видите в этом какое-то серьезное заявление? Действительно, вероятно, что Трамп будет общаться лично с Путиным. Ну, потому что Песков сказал, что там, ну, вот вступит он в должность, так мы прям, конечно, сразу начнем готовить это общение. Вот. Но я почему меня это, честно, сильно задело, и почему я об этом много думаю? Потому что мне казалось, что и Европа, Евросоюз, и США разделяют прям вот железный подход. Никаких переговоров, общения с Путиным без участия Украины. Невозможно такого, чтобы там раз на раз поговорить. Или там просто какое-то количество европейских, западных лидеров общаются с Путиным, а Зеленского нет. Это невозможно. Сейчас меня очень тревожит, что эта концепция, этот подход – может измениться. Трамп никогда ничего такого не обещал, никогда так не формулировал. Вот. И поэтому мне очень тревожно из-за этого. Не знаю, может быть, я зря тут вижу какие-то нехорошие перспективы, Андрей, как ты считаешь?
Мы с Иваном сошлись уже, что говорил Трамп, для нас такая загадка, но я немножко предположу, что если для европейцев сесть разговаривать с человеком, это, ну, признать его, может быть, как-то, да, дать понять, что мы там о чем-то можем договариваться. А Трамп человек из бизнеса, и мне кажется, для него это может быть просто там красивым пиар-ходом, каким-то, предположим, просто разговором, то есть того веса, который есть у политиков, скажем так, более традиционных, он этому не придает. И я привел пример, если помните, в период, по-моему, первого еще срока, он достаточно легко коммуницировал с КНДР.
Да, с КНДР,
вот. И это было таким моментом, когда вот он говорит, а вот сейчас мы с этим вот забавным чувачком из КНДР, сейчас мы что-то договоримся, он ни в коем случае не воспринимал всерьез. Он тактически думал, что это хорошая история, поговорили, что-то пообещали, в КНДР все напряглись, чуть ли не полюбили Америку, не получилось, по-моему, тогда, да, у них все ничем не закончилось, но это вот, мне кажется, такой бизнесовый подход, когда никто никому ничего не должен. Поэтому я понимаю, что в России то же самое напряглись, уже готовы там Эгэт Симонян выезжать с американским флагом, но на практике Трамп – это там не Байден, для которого там переговоры – это уже переговоры. Поговорили, не получилось, разошлись. Поэтому я вот предполагаю, что это такая позиция.
Слушай, я думаю, что это огромный подарок в Москве, прям настоящий, потому что позиция Москвы, вот позицию Европы, Америки и Украины, ты озвучила, позиция Москвы всегда была, что мы ни с каким Киевом никакие переговоры вести не будем, судьба Украины решится в прямых переговорах между Москвой и Вашингтоном. Им это важно, они так думают. Это, с этой точки зрения, конечно, я верю в то, что если такое предложение будет, то Путин его примет. И как пишут мои зетнички, некоторые, они пишут, что и, значит, встретиться с Трампом растает и подпишет новый Минск. А, правда, пишет это завтра, который находится за пределами Российской Федерации, поэтому как бы он может себе такое позволить. Но тем не менее. Вот, и с точки зрения Трампа, да, я согласен, это на самом деле как раз вот такой очень бизнесовый подход, но тут нужно понимать, что Трампа, мне кажется, судьба Украины волнует прямо в последнюю очередь. Его интересуют американские интересы, интересы американских налогоплательщиков, свои собственные интересы. И если он может закончить войну и выглядеть молодцом в глазах американских избирателей, это для него более чем победа. В этой как бы формуле есть место для Путина, но может не быть для Зеленского. Он как бы может быть, а может не быть. Это невозможно без Путина, но это может произойти без участия Киева. Поэтому я бы сказал, что мне такая сделка и встреча кажется возможной.
Еще вопрос адекватности позиции Путина на этой сделке. Если Трампа будет бизнесовый подход, насколько адекватная позиция будет Путина, это большая такая, мне кажется, тоже неопределенность.
Я не в курсе, я не смотрю.
Нет, тут смотрите, ну, как бы, что, с чем приходит Путин, да, к 20 января? С договором о дружбе и сотрудничестве с Ираном, с северокорейскими солдатами, ну, там весь пул.
Успешный человек.
Да, очень такая прям сильная позиция переговорная, правда?
Ну, вопрос, конечно, китайской позиции будет еще, потому что, понимаешь, что вопрос отношения как раз Трампа, когда правильно говорим, что для него Украина находится там на не самом первом списке, то же самое там, наверное, может быть, чуть ближе даже к нему, к вершине находится Иран. а вот еще ближе к нему находится, где-то между интересами американцев и конфликтами, там, бизнес-интересами, это Китай. И вот здесь, мне кажется, это третий игрок, который будет стоять где-то с занавеской переговоров.
Ну да, наверное. Наверное, так.
Да, ну, про Китай это тоже всегда интересно. Не знаю, кстати, для Z-сообщества Китай это вообще фактор, не фактор, жупил, не жупил.
Там в самом начале войны Китай воспринимался как наш замечательный брат, союзник. И там была идея того, что лучше, значит, целовать китайский сапог, чем быть другом, значит, ЛГБТ-европейцев. Но потом концепция поменялась, потому что Китай не поставляет оружие, Китай не помогает, Китай не дает, ну, как бы не дает, например, скидки. Все дроны, вот беспилотники, все, что самое важное, расходники войны, это все китайское. Это или сделано в Китае, или купили запчасти китайские. И у Китая есть огромный с этой точки зрения рычаг влияния, но он нигде России не помогает. И Украине он точно так же продает эти дроны и продает эти запчасти. Поэтому Китай для зетников это не друг. Вот КНДР друг, Иран друг, а Китай нет.
Еще один вопрос успею задать. Вообще, насколько вы следите или не следите? Дело в том, что в Азербайджане стартовал суд над Рубеном Варданяном. Вы наверняка помните всю эту трагическую историю вокруг Нагорного Карабаха и как Варданян уже довольно давно находится уже, да, в руках Азербайджана, и как будто бы все немножко подзабыли, что там и как, но нет, вот, пожалуйста, суд, человек полтора года провел в заключении, прежде чем начинается суд, и вот, собственно, ну, он рассказывает про довольно тяжелые, да, условия 420. Содержания, 422 тома в этом уголовном деле. Тоже уже все ушло из повестки, уже все, ну, полтора года уже все забыли, что там было в этом Нагорном Карабахе. Армения, знаете, сейчас со своей повесткой, Азербайджан со своей повесткой, а тут, кажется, так
он никому не нужен, транзит, да? К сожалению, да, к сожалению. Я бы здесь оставил за скобками там претензии, которые были к нему там в работе по отмыванию денег, просто человеческий фактор. То есть человек сделал свою ставку, он решил, что он будет заниматься политикой, вот интересом Нагорного Карабаха, будет заниматься армянской политикой, и явно, что, в общем, он показался между двух таких мощных журналов, потому что он отказался от российского гражданства, и, видимо, тем самым наш МИД и там президент решил, что, ну, раз он такой пошел, то мы, в общем-то, ничего не должны ему. И получается, что у Армении никаких сил нет, да и желания помогать ему. Поэтому, честно говоря, прогноз может быть только неутешительный, что, в общем-то, он получит огромный срок, скорее всего. И, конечно, дай бог, если он попадет в какой-то обменный фонд, но лоббировать его будут явно не армянские и не российские силы. Это, может, какие-то правозащитные организации, может быть, какие-то там, ну, грубо говоря, какие-то европейские, но сейчас он явно не нужен ни одной из сторон, а Азербайджан будет оттаптываться на нем раз за разом и получит большой срок.
Вань, согласен. Тоже все, да? Все ушло, и нет никому никакого дела до...
Ну, я, конечно, каждый раз, когда вижу фамилию Варданян в контексте таких заголовков, такой, господи, боже мой. Как это вообще? Я просто помню его еще по деловой части. И, конечно, это вообще был одним из ньюсмейкеров в «Ведомостях».
Но тут хочется сказать по поводу того, что кто там будет за него заступаться, не будет за него заступаться. Мне кажется, сейчас у России и Азербайджана есть совершенно другая, да, конкретная проблема, связанная со сбитым самолетом. И сейчас же на этой неделе как раз появились переговоры, которые вроде как подлинные, и черные ящики из Бразилии уже тоже, значит, отправили. МИД такой какой-то непонятный, вроде и да, и нет, и это вот сбили, но не совсем. И вот это выглядит просто чудовищно, вот полное впечатление, что мы, значит, вернулись куда, в 2014 год, когда бесконечно замыливается, конечно, заговаривается тема.
Да, и она уходит. Да, и это, к сожалению, новые, да. Теории. Это, к сожалению, так и есть, как мы живем такими вспышками, да. Вот я как раз когда вы писали, а кто-нибудь помнит, например, практически недавно был самый страшный теракт последних лет — Крокус.
Крокус.
О нем, да, кто-нибудь что-нибудь говорит, что мы помним? Да ничего, кого-то задерживают, очередных людей, каких-то явно посторонних, но вот это ушло из повестки. То же самое происходит здесь, к сожалению. Я думаю, что за кулисами уже прошел торг, уже какая-то договоренность есть, что-то Азербайджан получил, и мы вряд ли увидим какой-то там, ну, серьезный процесс. К сожалению, вот что правильно говорить, забалтывать людей наши медиа умеют.
Ты знаешь, честно говоря, мне кажется, что Азербайджан еще...
Я думаю, что здесь
еще...
даже не столько медиа, сколько представители власти.
Да. Слушай, мне кажется, что Азербайджан еще что-нибудь скажет, потому что Азербайджан же это не только Азербайджан, это же еще и Турция. Поэтому там, мне кажется, что торг еще не закончен. Что еще с их стороны будут какие-то и просьбы, и претензии, и что-то публичное будет.
Ну... Здесь не исключено, но просто вопрос сам, мне кажется, капитально вопрос решен. То есть не будет больше таких ярких заявлений, жестких, которые
посмотрим.
Были раньше.
Нет, посмотрим. Мне кажется, что как раз еще могут быть.
Ну, не знаю. Мне, да, тоже показалось, что Азербайджан не готов спустить на тормоза, да, вот это, да, вот все и готов пойти на поводу у российского МИДа или у российской власти в том, чтобы как-то все это замести под ковер. Вот, и в этом смысле, конечно, эта история еще не закончилась, и я думаю, что мы увидим интересное продолжение. Вопрос, как обычно, трактовок того, что произошло. Спасибо большое, говорю я зрителям, которые ставили лайки, комментировали, задавали вопросы. Это всегда очень приятно, здорово, помогает добавить и вашего участия в разговор, в программу «Ключевые события». На канале Breakfast Show, как вы знаете, все еще продолжается, да, стрим на месте. А я говорю спасибо Андрею Пивоварову, спасибо Ивану Филиппову. Спасибо. С вами была Татьяна Фельгенгауэр. Всем пока.